Наши недельные главы, они сейчас связаны с рождением Ицхака. Потом мы считали его жертвоприношение. Дальше его женитьба, отсутствие детей. А потом рождение Якова, Якова Эйсова. Хочу коснуться нескольких вещей. И начнем это с того, что пишет Ор ха-Хаим ха-Кадош. В предыдущей главе говорится о жертвоприношении Ицхака. Потом приводит, если правильно помню, из книги Зоар. Удивительная вещь. Это удивительная вещь, которая касается реально каждого из нас. Ну, мы читали там в Раши, что в принципе испринимать приказ Всевышнего Аврааму буквально принести его в жертву всесожжения, ура, это противоречит обещанию, что у него будет потомство. Потомства Исхака еще не было. Однако Авраам этот вопрос Всевышнего не спросил. Только после испытания, после того, спросил. Еще его сам протешился, так как Ицхак не был принесен в жертву. Однако тут есть вещь более глубокая. Об этом пишет Ор ха-Хаим ха-Кадош, что то, как Ицхак не был связан, положен на жертвенник, на заклание, Ицхак не мог иметь детей. Это вот из вещей глубоких, которых я мало понимаю. Там у него отсутствовала та мужская сила, еще вообще духовных, не материальных, которая была причиной, что было потомство. А именно в силу того, что он пережил собственное жертвоприношение, он получил свыше эту силу, он смог иметь детей. То есть мы-то думали, кричали Хумыш, что это жертвоприношение Ицхака это противоречит пророчеству, что из его потомства. Все было с точностью до наоборот. И вещь это очень-очень касается каждого из нас. Часто мы думаем, что мы идем на какие-то жертвы, мы идем куда-то, в какую-то вещь, нам там плохо, это нам во вред. И вдруг выясняется, что в том месте, где мы ожидали, думали, что выйдет только что-то не то, вдруг оттуда выходит спасение, выходит благословение и так далее. И тут есть вещь очень практическая. У нас есть каждый свободный свои испытания. Единственный способ все это пройти, это цельно, самоотверженно сделать волю Творца. Вот тут у нас путает дурное начало и пытается нас соблазнить доводами, что на самом деле ты теряешь жизнь, теряешь это, ты теряешь все достоинства, потому что ты Господь будешь выдерживать. Ты жертвуешь собой, короче говоря, говорит. А зачем тебе жертвовать собой? Можно жить попроще. Не жертвую собой. И вот нам надо вещь знать, что когда у нас есть испытания, мы выбираем идти по воле Творца, то мы не теряем жизнь, мы обретаем жизнь. Это очень большое правило, которое проверено жизненным опытом. Вот после рождения Исхака, после уже того, как его принесли в жертву Ура, наша недельная глава Хайсор занимается темой, как Исхак, сын Авраама, стал отцом. То есть ему Авраам послал на Мезека Элиэзера искать ему жену, привел ему жену, женился. Это первый шаг стать отцом. В следующей главе, то есть, говорится о том, как стал Исхак отцом. Это не обошлось без больших молитв. Я хочу коснуться одной темы, которую мы уже занимались этой темой. Мы здесь переводили на уроках, что Гемара Масехет Йома пишет, что с времен наших праотцов не прекратилась ешива, место, где глубоко сила изучает Тору от нашего народа. И что Авраам был, назовем это на современном языке, Роша Ишива, глава Ишива. Ицхак был Роша Ишива, глава Ишива. Яков был глава Ишива. Я скажу откровенно, у меня есть один вопрос, который я пока еще на него не нашел четкого ответа. Тут в наших главах не совсем ясно говорится, вроде бы, что Исхак учился. Гемара приводит в источник этого. Это не... Где есть у нас место, где вроде говорится о том, что Исхак был, сидел и учился. В начале главы Толадот, когда описывается рождение Якова, Яков называется Иштам, человек цельный, Йойшев Ойлем, сидящий в шатрах. Тогда все сидели в шатрах. Что имеется в виду? Он не скитался со шатрами, он сидел в шатрах. Он сидел в шатрах, это было место учения. И тут есть очень такая интересная тема. Раши объясняет, что такое Йошев Ойль, еще именно не сказано Йошев Ойль в единственном числе, Йошев Ойль в множественном числе. И объясняет Раши, имеется в виду шатер Шема, сына Ноаха, и шатер Эвера, потомка Шема. Что имеется в виду? Известные места учения. То, что называется еще у нас Мидраш бет Мидраш, что Шем Вевер. Более того, мы еще до этого дойдем, когда Яков убегает от Исава, он задержался в этом бет-мидраше 14 лет. Вот сказано, учился там еще до этого тоже. Есть очень старая каббалистическая книга Рейсер Гектиль, называется Шарей Ойро. Он там приводит еще объяснение этого места. Что такое Йошев Ойль? Это сидящий в шатрах в множественном числе, имеется в виду шатер Авраама и шатер Ицхака. Надо понять, что здесь имеется в виду. Имеется в виду, что был дом учения Авраама и дом учения Ицхака. Почему это два? То же самое, когда Раши приводит в множественном числе Огадош Лашем, и вообще Эвер, вроде были один метр Мидраш, еще два. Почему два? Мне это проще объяснить на примере Авраама Ицхака, чем, например, Ашема Эвер. Я вам скажу, я это объясню одной историей. Известно, что Всевышний сделал нашему народу большое чудо перед катастрофой, когда был подписан пакт Молотова-Риббентроп. Этот пакт получился очень странный пункт, что разделенная Польша, кусочек ее будет отдан Вильну. Кусочек с Вильну будет отдан Литве. Называется «Тигр со львом зарезали овцу, решили что-то бросить какой-то там кошечке, что-то тоже». Политику гуманности, не знаю, справедливости. Очень странное место. Но это странное место, оно было буквально, это было местом спасения для еврейства Тора. И когда стало известно, что русские передают Вильну Литве, то в Вильну бежали ешивы под распоряжение Рабха Мойзера, это новое поколение. Все ешивы бросили все, и еще можно передвигаться по захваченным русскими местами. Все собрались в Вильну. Так спаслась ешива мир, так спаслись, там спас рав из Бриска. То есть это было место, когда... И вот, но была одна проблема. Проблема совершенно колоссальная. Вильно нечего было кушать. Соответственно, не было кушать, что и своим, и тем более собралось там еще тысячи еще ботников из Польши и Литвы. Из Польши разделено. Возникла идея, что надо все ешивы, которые там собрались, объявить вместе. И будет легче, проще кормить одной кухней, а не многим. Проще, дешевле и так далее. И поставили вопрос перед Рабхай Мойзером, в каком случае. Каждый ешива имеет свое лицо, это не духовное лицо, понятно, дело не в здании, дело не в лице. Поэтому каждый ешива должен остаться сама собой, чтобы это свой духовный облик не терять, не нивелировать его. Это логическое решение Рабхая Мойзера. Он был человек очень ответственный. Реально кормить и шиботник это было на нем. То, что человек один говорит, я вот так считаю, а вы там ищите везде кормиться. Это было не так. Рабхая Мойзер, он даже после своей смерти спасал и шиботника. Я вам расскажу, как. Когда ешива мир получила визу в Японию, просто когда бежала через Японию, то русские тогда уже захватили. Они, пожалуйста, у нас есть интурист. Таблеты стоят $100 из Вильны в Владивосток. Русские хотели заработать доллары. А где возьмут деньги и шепотники в Вильну, голодные из-за того, что... Когда Рабхай Мойзер уже был тяжело болен, он писал письма от руки, собственно, рукой в Америку, чтобы прислали деньги. Спросили, может быть, Раб просто продиктует. Сказал так, они видят мой почерк, они отреагируют иначе. Письмо они уже получили, письма они получили уже после его смерти. И когда они видели письма, его уже пришло после его смерти, смерть они узнали по телеграфу, то отреагировали иначе, и достали деньги, которых смогли спасти и Шиломир, и других, из этого места. Так что Хаим Мойзе, он и при жизни, и после смерти, он нес бремя поддержки Торы. Но вернемся к нашей теме. Я немножко отвлекся. Каждая ешива имеет свое лицо. Там есть ешива, это называется, в которой глава ешива – это Авраам Авину. И ешива – глава, которая – это Ицхак Авину. И нам это здесь не так трудно понять. Если мы знаем, что основа, то есть то, что сказано, что Авраам Авину был Меркавам, она колесница, Медата Хесед, мера добродеяния Всевышнего, то есть из него в мире цельно раскрылась мера добродеяния Всевышнего, то Тора его вся была построена на раскрытие этого. То есть есть, то есть каждая мера проблемы Всевышнего, у нее есть своя Тора, каждая этой меры. Поэтому по Торе Авраам Авину он бежал принимать трех бедуинов. Это было Тора Авраама. Скажем, так сказать, это немножко намеком, как мы говорим, Бешет Хайль, Торат Хесед Лашона. Есть понятие Торат Хесед. Торат Хесед. Мера, беда, Ицхака была другая, другая. Милес один. Как нет идти ни на йоту от воли Творца. Словно это тоже это особая Тора, как не найти на йоту от воли Творца. Если вдуматься в эти вещи, то и сегодня мы видим, есть разные дома учения. Есть научение, это больше взять внимание на то, как самым тщательным точно можно исполнить все детали Аллахи. Есть, когда занимаются другими вещами. Причем все собираются исполнять закон. Это понятно. Это было два Бейта Мидраша, хотя они были в одном месте. А он еще был жив, Ицхак был жив. Два Бейта Мидраша. В них обоих учился Яков. Более того, мы еще поговорим, Бенедар. В этом же месте находился Бейта Мидраш Шева Эвера. В том же месте. Так пишет Маршо в конце первой главы Масехет Мегила. Это много еще объясняет дальше в Хумаше. Давайте одну вещь просто поймем. Если мы возьмем вместе и комментарий Раши, и комментарий Шарей Ойр, что, безусловно, оба они истинны, один не противоречит другому ни на йоту, что, безусловно, хотя и Раши пишет, что Яков сидел в сатрах Шема Эвера, безусловно, получил Тору, это Авраам, это Ицхак. С этим никто не спорит. Давайте просто одну вещь просто поймем. Наш праотец Яков, дальше называется Исроэль, он собрал в себе Тору из всех двух учений, которые тогда были. Тору Шема, Тору Эвер, Тору Авраам, Тору Ицхак. Он собрал их в себе. Есть такое выражение, называется Кавем Цойк, она центральная линия. Есть правая линия, это мера добродеяния, левая линия, это мера суда, есть центральная. Кавем Цой, это линия Яку. Вот. Он получил Тору со всех сторон. Со всех сторон. Все на себе воспринял. Я хочу тут коснуться одной темы очень принципиальной. Она касается всех нас, всей нашей русскоязычной общины, и не только русскоязычной общины. по большому счету, мы наблюдаем уже много лет, пока еще это очень слабый процесс, что наша община возвращается к жизни. До этого это было состояние клинической смерти, а точнее говоря, просто могилы. Наш народ в Советском Союзе был просто в могиле, там не было проблесков жизни, и даже более того, были великие народы Израиля, которые считали, что русское еврейство потеряно вообще. Ну, в общем так, не все так считали. Но, вот я помню хорошо себя, помню мальчиком, когда рос, никто не знал ни о Торе, ни о Всевышнем, не знали ничего, ничего. Я живя в Советском Союзе, не мог себе представить, что в Советском Союзе есть один религиозный еврей. Поэтому, когда мы знакомились с советским землем, это было для меня какое-то откровение. Что такое вообще может быть. Может быть такое вообще. Когда мы говорим, что наши праотцы, праведный Исаак и Яаков, они были главами Ишива, называется Зокен, кто-то прибрал мудрость и восседает в Ишиве. То, что говорится в Талмуде, что на всю историю нашего народа Ишива была вместе с нашим народом. Это означает одну очень принципиальную вещь, что мы, бней Авраам, Исаак и Яаков, весь наш народ, каждая община, мы должны заново построить Ишиву. И тут есть тонкая вещь. Эта вещь принципиальная, хотя не всегда у нас есть какой-то выбор в этом отношении. Я изначально не был сторонником русских Ишив. Ну, они идут в Францисрой. В России это другое дело. Францисрой. Почему? Я объясню. Когда, допустим, есть ишива, например, Хасиды Вижниц, например. Все понятно, у них есть великая традиция, их общины. Были Рэбби, великие в Торе, то же самое Гур, то же самое другие. Есть там... Это община с традицией Торы, с традицией служения Всевышнего. Светило там были великие вторые. То есть им есть что показать, откуда... У них есть тут те источники, те колодцы мудрости, из которых есть черпать. Естественно, у них есть свое. Это не означает, что надо черпать из других источников. Кошерных, конечно. И, в принципе, всегда и настоящие бней алия, неважно какие, хасиды, литовцы, все неважно. Всегда черпают это всюду. Это большое правило. Но есть, что черпать, так сказать, из своих источников. А сейчас, после такого тяжелейшего отрыва, ближайшего отрыва. Какие у нас есть источники, на которые можем черпать? Именно русские. Я не говорю шкеназийские. Я не говорю о традиции Литвы или хасидов, которые мы все, откуда мы все. Из Восточной Европы это было место хасидов, это была Литва, включается и Белоруссия. Понятно, что мы хотели вернуться ашкеназские евреи, ашкеназская традиция, это все понятно. Это не русская. Это еще другая. Да? Зачем делать русскую ишиву? По принципу на большем не способны. Я серьезно говорю. Я еще понимаю, вещь очень принципиальная. Вещь принципиальная, что нам необходимо прилепиться к Ешиве народа Израиля в целом, а не оставаться какой-то такой своей скорлупе. И я говорю, что пример, знаете, это я не сейчас такую вещь себе придумал, еще до того, как мы открыли наше отделение Ешиве РАН, мне давали деньги, 30 рублей, пожалуйста, дайте деньги, открой колледж для русских. Спросил, пожалуйста, я хочу это сделать в Бет-Мидраше не отдельно, вместе с израильскими врахами, израильскими еще больше ботниками. Но нет, отдельно. Отдельно, говорю, я не хочу. Предлагаю деньги. Деньги, должность, зарплату и так далее. Я не хочу. Это вещь очень принципиальная. И, знаете, есть у нас в Братиславе огромное достоинство. Вот достоинство, что у нас называется, есть такая кибуц Галиот, собрание России. Находится в одном доме буквально. И литовские евреи, и хасиды, и сефардские евреи, и йеменские евреи. И нам есть чему учиться друг у друга. Есть чему учиться друг у друга. Поэтому это стало реально возможно именно в Эрец-Исраэль, что действительно выходцы из Марокко и из Алжира, они учили в литовских ешивах. То же самое, что и хасидские ребята тоже учились в лучших израильских ешивах. И с другой стороны, что наши дети, что и ходят на хасидские тижи, получают, так сказать, какой-то тот самый свет, который несут в себе хасидские дворы. Это огромное достоинство Эрец-Исраэль. Сейчас, правда, эта вещь есть не только в Эрец-Исраэль, в Америке, в других местах, но это вот то, что не было назначено. Поэтому, когда мы хотим вернуть Ешиву в нашу общину, значит, надо в первую очередь самим прилепиться к Ешиве Синода Израиля. Мы сейчас говорили здесь о тех Ешивах, где учился Яков. Знаете, 4. Авраама, Исхака, Шема и Эвера. И я хочу объяснить эту вещь. Тора, наша великая святая Тора, она очень многогранна, очень широка и глубока. Есть много граней. Поэтому, чтобы человеку достоился многих граней в Торе, нужно получить из разных мест. И для этого надо в первую очередь прилепиться нам к лучшим израильским ешивам. То есть, еще одна вещь объяснить. Нам не надо создавать свою ешиву на пустом месте. У меня нет другого выхода. Тоже есть выход. Даже Москва, Московская ешива Торат Хаим, привезла раввинов не русских. И реально то, что они делали достоинство этого места, что они всегда писали своих учеников лучшим израильским ешивам. Это было достоинство этого места. Это то, что делал мой друг Мойше Лебель. Мы поставили ешиву так, что ешива готовится учеников, чтобы учить дальше в лучших израильских ешивах. И тогда, когда наш народ прилепиться к настоящему, к израильским, потому что в Америке, да, сейчас не только в Израиле, к израильскому миру Торы, то у нас появится и свой мир Торы, который будет на уровне того же, как израильский. Человек, который не будет отделяться от израильского. Я объясню, как это работает. Когда наши аврейхи, наши они учатся и находятся на уровне Божьего Израиля в Ешиве, с одной стороны, они находятся в Израиле, в Ешиве народа Израиля в целом, а с другой стороны, у них есть язык, и голова, и сердце понимать людей, которые еще не вошли в израильские Ешивы. И не могут их наставлять, их обучать. И связывать все это вместе. Касается еще одна вещь. Касается темы. Есть тема воспитания наших детей. Это тема, которая нас касается и в Израиле. На последнем седе в Цюрихе был там один раввин, русскоязычный из Лейквуда, приехал, писал наш семинар, у меня был с ним длинный разговор о том, как заниматься помощью русскоязычным семьям в Лейквуде. И там были высказаны какие-то идеи, чтобы иметь какую-то отдельную такую организацию, заниматься детьми и так далее. Я сказал, что это неправильно. Надо помочь детям русских семей влиться в самым лучшим образом в мир Торы, вместе, где они находятся. Пусть это будет в Ацисрое, пусть это будет в Америке, пусть это будет в Англии, в Швейцарии. Там есть этот мир Торы. Там для меня это проблема другая. Эта вещь очень-очень принципиальная. И, понимаете, эта проблема не только русскоязычная. Я хочу вещь немножко определить. Слава Богу, последние 40 лет Всевышний достоил нас видеть начало исполнения пророчества, того, что наш род возвращается к Торе. И такое понятие на иврите называется чува, буквально движение чувы возвращения, которое хватило бы Ацисроэль многие десятки тысяч человек. И сегодня можно найти тем самым болеющего в лучших ешивах, в лучших колелях, в лице Торы, преподаватели Торы. Я могу назвать имена, я живущие здесь на Вьякове, я хорошо знаю, но я не хочу этого делать. Нужно это вот первым я думал для софтора. Далеко. Однако есть проблема. Есть такое понятие. Я говорю, просто это не русскоязычная община. Это касается в целом. Вот этот, он всю жизнь остался большим. Нет, понимаете, всю жизнь делать чего-то очень хорошо. Не в этом проблема. А есть другое. Он не влился в мир Торы. Остался сбоку. И это проблема. Потому что, знаете, когда мы говорим понятие чува, нам надо вернуться к нашим первоисточникам. Вернуться и прилепиться к ним. С этой частью этого. Если мы этого не делаем, мы остаемся, так сказать, на каком-то то не то чтобы не то чтобы мы всю жизнь делаем чуву, мы просто не кончили чуву, не кончились, не завершили. Это вещь очень принципиальная. И, конечно, тут самое важное, это когда человек вливается в ешиву, когда наши изучающие Тору и аврехим, не обязательно аврехим, у меня есть знакомые, называются балабаты, люди работающие, которые прекрасно влились в мир Торы, работая и в Эрцисроэль, и в Швейцарии, и в Америке. Просто вот они вложились в учебу несколько часов в день. В общем, так учились, чтобы стать бентура, даже работая, это не исключает это другого. Это друг в Украине был инженером, электроником в крупнейшей американской фирме ICT. Он умудрялся работать инженером и учиться 8 часов в день. Даже не все могут. Не все могут. Но 4 это уже... И это, знаете, эта вещь для нас принципиальная. Это принципиальная, знаете, это важно для нас, важно для детей. То же самое, куда мы отправим наших детей, чтобы они влились лучшие ешивы, и чтобы не остались такой некоторый второй третий сорт. И на самом деле это для нас самый легкий способ прилепиться к израильскому минотору или к американскому, это, чтобы наши дети туда прилепились. Через них мы им тоже прилепились. Однако требует от нас некоторого самоотдачи. Потому что, знаете, я скажу такую вещь. Слава Богу, особенности на Цесроид, мы видим, мы богатые люди. Мы богатые. Если у нас есть наши учебные заведения переполнены, нет мест, попасть туда непросто, там не ищут, но кто еще хочет пойти к нам учиться, пожалуйста, мы тебя обнимем, поцелуем, только приди. Есть конкурс, если надо, чтобы он подходил, и вот это проверять, это непросто. Ну так скажет папа, ну так что, у меня не будет, я пойду место послабее. Еще послабее. Вот это плохо. Это все, знаете, конкретно, о чем я сейчас говорю. Это я говорю конкретно о том, что необходимо нам позаботиться, кто-то есть дети этого возраста, своим детям, кто-то нету, помочь другим, это вещь принципиальная, чтобы наши дети влились в лучшие израильские шивы, лучшие израильские школы, семинары, девочек и так далее. Это требует от нас денег и желания. Что здесь имеется в виду? Надо нанимать детям преподавателей. Это требует денег. Надо этому взять внимание. И это ситуация, которая меня просто поражает. Есть места уже, где уже есть организации, которые это оплачивают большую часть. Родители не понимают, насколько это важно. Зачем это, дети, и так справятся? Это колоссальная ошибка. Это беда. Это беда. Знаете, давайте просто вещь поймем. Мы читаем эти главы о наших праотцах. Всевышний говорит, что он хочет открыть Аврааму то, что он хочет сделать наказание, наказать Сдом. Почему? Потому что Авраам наставил своих детей идти по путям Всевышнего. Сегодня самый лучший способ наставить детей идти по путям Всевышнего, это чтобы дети вошли в лучшие шеи, в лучшие семена. Нет, их надо воспитывать после этого тоже. Говорю, этого хватит. Человек называется, сдыхался от своих детей, поставил в школу шиву, поставил в семинар, а дальше уже займусь своими делами. Это не так. Но реально это то, что нужно сделать. Это требует от нас времени, денег, желания, молитв. Однако скажу одну вещь. Лично это знать, требует от нас, конечно, веры. Без веры нет ничего. Надо знать, что то, что мы тратим на учебу детей, это вне годового бюджета. Вне годового бюджета. Я прошу прощения, я это проверил на себе. И были периоды, когда у меня очень было тяжелое финансовое состояние. Это не было никакого особенного сложности. Были более легкие, менее легкие, более тяжелые ситуации. У меня был сын в Хадере. Сын, который не тянул. Не тянул так, как мне хотелось, чтобы тянул. Говорит, лекция Хадера, надо найти преподавателя. Я взял преподавателя. Я посчитал потом, в течение времени, что из-за этого мой бюджет не добавился, ни ковардов не добавился. Я все остатки было раньше, ничего не изменилось. Это были добавительно немалые расходы. Давайте еще просто поймем. Тут есть личная вещь каждого из нас, а есть также ревут за резе, ответственность каждого из нас за всю нашу общину, это действительно вернуться в ешиву нашего народа, это вернуть наших детей в ешиву нашего народа, и тем самым вернуть ешиву нас самих. Это наши праотцы, Авраам и Сарай были, это называется, старцами сидящими в ешиве. Буквально они создали ешиву. Эта ешива, она передавалась, передается с исмарилом наших праотцов до сегодняшнего дня. Есть силы зла, которые пытаются эту ешиву подорвать. И нас десятки лет оторвали от нее. Сейчас у нас есть шансы вернуться в нее, прилепиться к ней всеми возможными способами. Это то, что нам надо делать, тогда мы действительно будем истинными потомками наших отцов. И когда мы говорим, тогда мы говорим в наших молитвах «Элокейну, Элокейну», «Бог наших отцов». Знаете, есть такое понятие «схут авот». «Схут авот». Потому что мы «схут авот», «схут авот», чтобы дети были похожи на нас. Нам надо чему-то учиться у наших праотцов. Вот, знаете, я сейчас не говорю о высочайших достоинствах. Это особый разговор. Хотя это тоже пишет Рамхал в своих книгах. Это сказано из наших мудрецов. Всегда рассказывает себе, когда мои поступки поднимутся на уровень поступков Авраама и Исаака и Якова. Здесь вопрос. Это всегда вообще возможно. Но это особый разговор. Но есть вещь, которая, она, да, возможна. То, что мы понимаем, то, что мы видим, то, что мы считаем в Торе, что наши праотцы учили Тору. Все просто учили Тору, называется Зокен Шерба Ишива. Нам надо стать их истинными сыновьями, чтобы действительно достоились вернуться в Ишиву и стать частью Ишивы народа Израиля. Да, так началось.